В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». ФБР против Дональда Трампа. Почему ФБР начало наблюдение за советником кандидата в президенты Трампа? Кто был источником информации в досье, собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом? Есть ли перспективы у российского расследования, возглавляемого прокурором Мюллером? Последствия обнародования секретных докладов американских законодателей мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, почетным профессором Бостонского университета, бывшим сотрудником Сенатского комитета по делам разведки, Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, и Владимиром Конторовичем, экономистом, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В прошлую пятницу Белый дом обнародовал рассекреченный меморандум, подготовленный по указанию Девина Нюниса, главы Комитета по делам разведки Палаты представителей. Из этого документа следует, что запрашивая ордер на прослушивание телефонных разговоров и перехват электронных сообщений Картера Пейджа, бывшего советника кандидата в президенты Дональда Трампа, ФБР не довело до сведения секретного суда, созданного для рассмотрения запросов, связанных с контрразведывательными операциями, что основным источником данных о потенциально преступной деятельности Пейджа является досье, собранное Кристофером Стилом, бывшим сотрудником британской разведки. Это досье было собрано по заказу Национального комитета Демократической партии с целью, как сказано в меморандуме, накопать унизительную информацию, касающуюся связей Дональда Трампа с Россией. В документе также цитируется сам Стил, который признался, что он отчаянно желает поражения Дональду Трампу на выборах. Иными словами, согласно республиканскому документу, ФБР запрашивает ордер на прослушивание американского гражданина на основании данных, собранных его противниками, и не сообщает об этом суду. Мало того, в меморандуме упоминается еще одно расследование ФБР в отношении другого сотрудника предвыборного штаба Трампа, Джорджа Пападопулоса. Дело против него начинал вести специальный агент ФБР Питер Строк, который в переписке со своей подругой, также работницей ФБР, резко негативно, зачастую нецензурно отзывается о Дональде Трампе и обсуждает со своей подругой организацию утечки данных об этом деле в прессу. То есть законодатели-республиканцы, судя по всему, пытаются привлечь внимание своих коллег по Конгрессу к до сих пор скрытому от внимания аспекту расследования российских связей людей из окружения Дональда Трампа, к возможной предвзятости сотрудников ФБР и чиновников из Министерства юстиции в отношении Дональда Трампа. Самый серьезный вопрос, поднимаемый республиканцами, таков: действовало ли ФБР противозаконно, не сообщив суду о ненадежности его источника информации? Несколькими днями позже республиканцы рассекречивают еще один документ. Это письмо двух сенаторов-республиканцев в Министерство юстиции США с призывом расследовать признаки незаконных действий автора досье Кристофера Стила. В письме подтверждаются данные, содержащиеся в секретном меморандуме Нюниса. И содержатся данные о том, что Стил незаконно организовал утечку в прессу информации из собранного им досье. Демократы ответили на неожиданный демарш республиканцев обвинениями в том, что те устраивают отвлекающий маневр. Они пытаются дискредитировать расследование связей окружения Дональда Трампа с Россией и в превратном свете выставляют действия ФБР. Демократы подготовили свой собственный меморандум в защиту ФБР и расследование, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Но, как утверждают консервативные наблюдатели, если ФБР действительно скрыло ключевые факты от секретного суда, люди, ответственные за это, могут пойти под суд. Анджело Кадевилла пишет в своей статье на сайте Real Clear Politics, что ФБР использовалось противниками Трампа, чтобы подорвать его кандидатуру. Вот как он отвечает на мой вопрос, о чем свидетельствуют эти разоблачения.
На мой взгляд, Картер Пейдж является попросту инструментом, с помощью которого определенные люди, ФБР, предвыборном штабе Клинтон и администрация Обамы пытались шпионить за избирательным штабом Трампа. Дело в том, что мы пока ничего не знаем о том, насколько масштабной была операция ФБР.
Вы видите за этим очевидный злой умысел оппонентов Дональда Трампа, а защитники ФБР вам скажут, что эта история высосана республиканцами из пальца. ФБР попросту запросила ордер на прослушивание телефонов человека, который давно вызывал подозрения своими связями в России. А тот факт, что оно частично опиралось в своем запросе на данные из так называемого досье Стила, не сообщив суду, что это досье было собрано по заказу противников Трампа, то это не имеет большого значения.
Эту историю никак нельзя называть мелкой. Она может возыметь очень серьезные последствия для причастных к ней людей. Мне кажется очень вероятным, что те официальные лица ФБР и Министерства юстиции, кто подписывал 4 запроса на выдачу ордеров на прослушивание Картера Пейджа, запросы, в которых содержалась непроверенная информация из так называемого «досье Стила», отправятся в тюрьму просто потому, что они нарушили законы. Грубо говоря, они представили суду, занимающемуся вопросами внешней разведки, ложные сведения с целью получить санкцию на прослушивание телефонов американского гражданина. Вы не можете безнаказанно вводить в заблуждение суд.
Но нужно отметить, что никто, включая республиканцев, авторов секретного меморандума, не обвиняет ФБР в незаконных действиях. А юристы, близкие демократической партии, вообще говорят, что нет ничего незаконного в использовании такого рода документов для получения ордера на прослушивание.
Действительно, в одном из недавних комментариев «Нью-Йорк Таймс» приводится мнение бывшего сотрудника администрации Обамы, которого газета назвала специалистом по вопросам, касающимся деятельности специального суда по внешней разведке. По его словам, если в запросе на выдачу ордера говорится, что ФБР частично опиралась на информацию, взятую из политически мотивированных источников, то был нарушен закон. С другой стороны, авторитетный американский юрист, бывший федеральный прокурор округа Колумбия Джозеф Диджанова, в интервью телекомпании Fox News выразил мнение, что в этой ситуации были явно нарушены процедурные требования, и это является наказуемым деянием. Я предполагаю, что республиканцы не дадут этому делу заглохнуть, и оно рано или поздно станет предметом расследований и судебных разбирательств, потому что в данной ситуации разговор идет о соблюдении фундаментальных принципов правосудия. Вы не можете лгать суду.
Многие республиканцы, в том числе президент Трамп, подают эту историю как подтверждение их давних подозрений о том, что определенные силы в государственных структурах играли на стороне Хиллари Клинтон, хотели, грубо говоря, не допустить Трампа в Белый дом. Но все-таки, не более ли реалистичной выглядит простая версия? Картер Пейдж привлек внимание, потому что ФБР занималась своим прямым делом – контрразведкой, нейтрализацией российских операций в США.
Начать с того, что демократическая партия и элита, которую она представляет, убеждены в правоте своих взглядов и нелегитимности взглядов оппонентов. Они верят в это, в том числе находясь на своих рабочих местах. Работают ли они в ФБР, Белом доме, работают ли они в NBC News. И никого не должно удивлять, что в какой-то момент люди действуют, исходя из своих убеждений. Достаточно посмотреть на реакцию демократического истеблишмента на эту историю. Они все в один голос говорят, что не произошло ничего страшного, это ничтожный эпизод. С другой стороны, не было бы никаких вопросов и претензий к ФБР, если бы, запрашивая ордер на прослушивание Пейджа, его сотрудники четко разъяснили происхождение улик, на которых они основывают свои подозрения. Дали бы знать судье, что эти данные были собраны оппонентами Дональда Трампа, и невозможно поручиться за их достоверность. Будучи сотрудником Сенатского комитета по разведке, я в свое время участвовал в разработке закона о суде, выдающем санкции на прослушивание. И в законе говорится, что вы обязаны ясно объяснить причину, которая заставляет ФБР начать прослушивание американского гражданина. И вы не можете давать ложную информацию суду.
Демократы настаивают, что республиканцы непомерно раздули этот эпизод, чтобы отвлечь внимание от расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, которые ведет специальный прокурор Мюллер. Он выявляет и возможные связи людей из предвыборного штаба Трампа с представителями Кремля. Могут эти разоблачения республиканцев отразиться на ходе российского расследования?
Я думаю, так называемое российское расследование уже выдохлось. Поскольку Мюллер действует в рамках американской правовой системы, потенциальные обвинения в сговоре с Кремлем против людей из окружения Дональда Трампа должны быть подкреплены неопровержимыми доказательствами. Если он решится на такой шаг, то ему придется в суде представить улики и придать гласности многие неизвестные нам детали этой истории, которые наверняка вызовут массу вопросов о том, как были собраны эти факты, о поведении сотрудников спецслужб, организовавших утечки информации, выставлявших действия окружения Трампа в неблаговидном свете. Раскрытие подробностей секретных расследований, между прочим, является уголовным преступлением. Иными словами, я готов биться об заклад, что в результате расследования Мюллера не будет предъявлено обвинение в сговоре с Кремлем людей из предвыборного штаба Трампа. Возможно, что несколько человек, например, Пол Манафорт, будут преданы суду за дачу ложных показаний во время расследования. Но этим российское расследование и закончится.
Это была Анжела Кадевилла. С обвинениями Федерального бюро расследований в политической ангажированности в намерении подорвать кандидатуру Трампа категорически не согласен Арч Паддингтон.
Если разговор идет о ФБР как о правоохранительной организации, то невозможно представить, что она будет действовать с целью подорвать шансы кандидата на политическую должность. Вместе с тем, те, кто работает в ФБР, ЦРУ, Министерстве юстиции, люди со своими взглядами, убеждениями и мнениями. Поэтому меня совершенно не удивляет, что среди сотрудников ФБР были и есть противники Дональда Трампа, которые резко отрицательно к нему относятся, были встревожены перспективой его прихода в Белый дом и давали выход своим эмоциям в своей электронной переписке. Любопытный факт заключается в том, что традиционно в структурах, связанных с национальной безопасностью, таких как ФБР, ЦРУ, доминировали консервативные настроения. Их руководство предпочитало президентов-республиканцев, которые с большим пониманием, чем демократы, относились к нуждам этих агентств и поддерживали их деятельность. У них были исключительно гармоничные отношения с президентами-республиканцами последних десятилетий – Рональдом Рейганом, Бушем-младшим, а Буш-старший был в свое время директором ЦРУ. Кроме того, в ФБР существуют процедуры, которые должны гарантировать объективность расследования, избежать политизации деятельности правоохранительной структуры. Многие из этих систем контроля, в том числе суд, который рассматривает запросы на выдачу ордеров на прослушивание линий связи по делам, связанным с контрразведывательными операциями, были введены в 70-х годах, когда после смерти главы ФБР Гувера выяснилось, что организация пыталась скомпрометировать Мартина Лютера Кинга, запугать его, заставить его прекратить общественную деятельность. В истории ФБР есть печальные страницы, но в последние десятилетия репутация ФБР как профессиональной организации была безупречной. Поэтому обвинения в ее адрес в том, что она пыталась скомпрометировать кандидатуру Дональда Трампа, звучат неубедительно.
Господин Паддингтон, такое критическое отношение президента по отношению к американским спецслужбам – явление совершенно необычное для США. Президент почти прямо обвиняет ФБР в том, что оно настроено против него, он выражает недовольство действиями руководства Министерства юстиции. А президент сомневается в выводах американских спецслужб о вмешательстве Кремля в американские выборы. Демократы опасаются, по крайней мере на словах, что президент может отправить в отставку специального прокурора Мюллера. Чем все это может быть чревато, с вашей точки зрения?
Я думаю, что американской демократической системе может грозить опасность в результате действий президента, который не только публично критикует руководство ФБР и других правоохранительных служб, но и выражает недовольство тем, как они действуют как институты. Как я уже говорил, в свое время были приняты законы, введены правила, которые гарантируют, что профессиональная деятельность этих служб ограждена от политического давления и влияния, насколько это практически возможно. Из заявлений президента Трампа можно сделать вывод, что он хотел бы превратить эти организации в свой персональный инструмент, который бы служил его интересам, а не интересам общества. И меня лично беспокоит, что президент считает, что это возможно, что он будет действовать по своему усмотрению, и агентства, которые призваны обеспечивать выполнение законов всеми, начиная с президента, будут стоять в стороне.
На это сторонники президента вам скажут, что его критики утеряли чувство реальности, обвиняя Дональда Трампа в авторитаризме безо всяких оснований. Что вы имеете в виду, говоря, будет действовать, как ему заблагорассудится?
В недавнем прошлом у нас была ситуация, когда президент ушел в отставку под угрозой импичмента. Я имею в виду Ричарда Никсона. Он совершил явное преступление, пытаясь воспрепятствовать расследованию Уотергейтского скандала. Потом выяснилось, что он считал, что он был вправе это сделать, поскольку он президент. В нашей системе правления верховенствует закон. В других странах, даже некоторых западных демократиях, у президентов есть более значительные права. Например, главы государств обладают иммунитетом к уголовному преследованию. В Соединенных Штатах любой гражданин, включая президента, может стать при законных основаниях объектом расследования со стороны следственных органов, одним из которых является ФБР. И меня беспокоит, что президент хотел бы изменить эту практику. Ведь очевидно, что с самого начала своей президентской кампании он объявил войну ФБР.
Но пока, как подозревают многие республиканцы, мы имеем свидетельство того, что ФБР могло действовать против Трампа. Как вы думаете, может эта история вырасти в крупное дело? Вот Анджело Кадевилло убежден, что она возымеет большие последствия. Люди отправятся в тюрьму.
Тот факт, что ФБР, по-видимому, не сообщило суду о том, что подозрения относительно Картера Пейджа основываются на материалах, полученных от противников Трампа, не кажется мне лично очень значительным. Я не могу дать профессиональный комментарий по поводу перспектив этого дела, поскольку я не юрист. Но я лично сомневаюсь, что этот эпизод представляет собой серьезное умышленное нарушение закона. Есть разница между совершением ошибки и нарушением закона. Ошибки были явно сделаны, но является ли это умышленным нарушением закона? Я сомневаюсь.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». ФБР против Дональда Трампа. Почему ФБР начало наблюдение за советником кандидата в президенты Трампа? Кто был источником информации в досье, собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом? В передаче участвуют Анджело Кадевилло, Арч Паддингтон и Владимир Конторович. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Владимир Конторович, вот у нас сложилось два противоположных мнения. Один мой собеседник убежден, что ФБР использовалось противниками Трампа. Другой говорит, это невозможно, и опасность, с его точки зрения, представляют авторитарные замашки президента Трампа. Что вы видите в этой истории?
Есть прецеденты, уже доказанные и неоспариваемые. Известно, например, что первый срок президента Обамы налоговая служба очень плохо и несправедливо обходилась со всякими петициями консервативных организаций. Они составляли списки консервативных организаций, предъявляли к ним необоснованные требования. Эти дела уже прошли через суд, выплачены миллионы долларов компенсации, принесены извинения, глава налоговой службы вынуждена была уйти со своего поста, она потеряла, конечно, свой диск с данными. Что это было? Это была часть государственного аппарата, которая подыгрывала президенту, которому они симпатизировали. Тут, по-моему, это дело уже доказанное. Государственные служащие, которые должны оставаться нейтральными, на самом деле подыгрывают стороне, которой они симпатизируют. Многие люди это понимают и не видят здесь ничего удивительного. Ну, конечно, мы боремся за лучший мир. И как же можно не сделать то, что способствует приходу лучшего мира, радикальным изменениям? Я работаю с людьми, которые придерживаются такой точки зрения. И это ничего удивительного.
Вы, профессор, если я не ошибаюсь, как-то легкомысленно относитесь ко всей этой истории, в то время как одна сторона подозревает, ни много ни мало, что ФБР играет против президента страны, а другая считает, что президент-республиканцы пытаются устроить чистку ФБР и превратить его в инструмент Белого дома.
Когда начинают говорить, не трогайте наши священные органы, это не по-американски. Священные органы должны давать отчет народным представителям, Конгрессу. Это Конгресс полностью в своем праве. И все крики, ай-яй, сколько криков было про первое мемо Нуниса, что нет, если его опубликовать, все секреты. Оказалось, теперь говорят, да, в этом мемо ничего нет. Все кричали, что все секреты будут обнародованы. Значит, понятно, ведомства не хотят, чтобы над ними был надзор Конгресса. Но это часть нашего конституционного устройства, но я был бы очень озабочен, если бы эта часть не работала. Это попытка поставить ФБР, Министерство юстиции, ту же налоговую службу. Как вы можете трогать? А почему? А кто вы такие? Почитайте Конституцию. Президент вас назначает и увольняет. Конгрессу вы должны давать отчет в своих делах. И вот это и происходит. А весь разговор против ФБР. Речь идет о полдюжины людей, верхушке ФБР. Речь не идет о тысячах агентов. Речь идет о конкретных людях, о том, что людях, которые переплетены с политическим аппаратом. Их жены работают в политической компании демократических кандидатов. Почему к ним не присмотреть?
То есть вы считаете, что все-таки вот эти люди, десяток людей, меньше, большее руководство, они действительно работали против Трампа?
Республиканцы в Конгрессе убеждены, что у них есть материал, свидетельствующий в эту пользу. Идет же расследование, никто приговор еще не оглашает, идет расследование. Поэтому никто убежден, не должен быть. Вот они публикуют материалы своего расследования. Проводить расследование они имеют полное право. И кричать, ай-яй-яй, это расследование подрывает конституционный устой. Это демагогия. Расследование просто то, что они должны делать. Есть оппозиция в Конгрессе, она им будет возражать. И вот Вот так, может, разберемся?
Вы говорите, что республиканцы ведут расследование, а демократы настаивают, что это политически мотивированная атака сторонников президента Трампа с целью дискредитировать российское расследование ФБР и дать президенту возможность закрыть его под более или менее благовидным предлогом.
Я думаю, что Трамп не прочь был бы прекратить российское расследование. Я думаю, что это можно сделать в рамках закона, просто будет политический скандал. Если российское расследование основано на так называемом досье Стила, которое, где материалы сами были поставлены русской разведкой, по-видимому, или бог знает где, из какой помойки их достали, то есть основания его и прекратить, может быть. Это будет политически просто неправильно. Пусть расследуют. Давайте заострим этот вопрос. Есть точка зрения, которая разделяет огромное количество людей. Чтобы его Трампа называли и фашистом, и Гитлером, и как только не называли. Это служит поводом для того, чтобы сказать самому себе, если Трамп Гитлер, то почему я должен выполнять приказания Гитлера? Выполнять нельзя. Если назвать другую сторону Гитлером и вести себя по отношению к ней как к Гитлеру, это ведет к эскалации.
Любопытную интерпретацию этой истории предлагает обозреватель газеты Wall Street Journal Дэниел Хеннингер. Он называет происходящее в Вашингтоне спектаклем, начало которому положила неконтролируемая паника по поводу победы Трампа. Эта паника охватила всех демократов, отдельных республиканцев, зарубежных лидеров и часть руководителей ФБР. «Не будь этой паники, — говорит Хеннингер, — сюжет о сговоре людей Трампа с представителями Кремля, муссируемые журналистами-паникерами, давно бы умер естественной смертью, потому что за этим сюжетом, в отличие, скажем, от Уотергейтского дела, ничего существенного нет. То есть это случай неоправданной паники, или, как говорит Хеннингер, Трампа-паники, которую сам Трамп подпитывает попросту в силу своих природных бойцовских качеств.
Страхи неоправданы, но они их испытывают искренне. Они считают, что их страхи более чем оправданы, и это не спектакль в том смысле, что кто-то притворяется или играет роль. В том смысле только, что весь мир театр. Да, вот они себя убедили в этом, в том, что отечество в опасности. Если вы посмотрите на историю, люди делали странные вещи себе во вред, и потом трудно сказать, да почему, ну вот почему они это сделали.
Как вы считаете, может это, как говорит обозреватель Wall Street Journal, политическое представление обернуться неприятными последствиями для США? Арчи Паддингтон обеспокоен тем, что президент Трамп, грубо говоря, подомнет под себя правоохранительные службы и поставит их на службу себе. Паддингтон тревожится, что в конце концов в результате этих вашингтонских драчек будет подорвана американская демократическая система.
Вот это чем опасно для демократической системы. Демократическая система основана на том, что люди у власти меняются. Сейчас это наши, а в следующий раз будут выборы, и это могут быть прийти другие. Но при этом мы должны жить друг с другом мирно, выполнять какие-то правила. Президент, хоть он не моей партии, но я должен выполнять его приказы. Признание легитимности власти. Раз выборы, то все, легитимно. На этом держится демократическая система. То, что мы видим сейчас, это желание одной стороны. Тут даже и гадать не надо. Нелегитимным Путин его поставил. Ведь что такое русский заговор? Это способ сказать, Трамп нелегитимен, он не президент, и слушаться его не надо. То, что мы сейчас видим, нежелание его признавать и создание всяких семер, чтобы оправдать себя. Ведь ни одно его решение до сих пор не было авторитарным. Он слушается судебных решений, он работает с Конгрессом, он все делает в рамках американского законодательства. Год уже. Конечно, можно подозревать, что он ждет там, не знаю, второго срока и последнего года своей власти, чтобы объявить себя президентом пожизненным.
Я слышал из уст ни одного, надо сказать, своего собеседника с такими более либеральными взглядами сетование на то, что вот эта картина постоянной грызни, что ли, республиканцев, демократов, президента, его соперников, оно выставляет вообще всю эту американскую систему, американскую демократию в очень неприглядном виде. Дескать, она ничем не лучше многих других стран, где есть коррупция, где есть люди, борющиеся за свой интерес, а не за общественный интерес. Что бы вы на это ответили?
Американская система была построена всегда на борьбе партий. Когда партии борются, они швыряют друг друга грязью. У Марка Твена есть рассказ о том, как он баллотировался там куда-то, и что про него писали. Как раз противостояние в рамках закона, когда люди спорят, называют друг друга плохими словами, но слушаются правил, когда судьи не нарушают правил, когда чиновники не нарушают правил, то это часть механизма. Это такой механизм. Там, где тишь да гладь, вот там-то и есть коррупция.
Профессор Конторович, как вам кажется, есть ли у этого сюжета потенциал превратиться в нечто подобное уотергейтскому скандалу? Один из моих собеседников уверен, что функционеры ФБР и Министерство юстиции, подписавшие запрос о выдаче ордера на прослушивание Пейджа, будут преданы суду и могут оказаться даже за решеткой.
Я, конечно, очень мало знаю. То, что я могу сделать, это пересказать комментаторов, которым я доверяю. Которые говорят, что дело кончится тем, что всяких мелких людишек из избирательной кампании Трампа привлекут за всевозможные мелкие нарушения, которые будут обнаружены в ходе этого расследования. Так что мелкие люди будут, наверное, осуждены, кто-то сядет в тюрьму, за вещи, на самом деле, к российскому заговору не относящиеся, потому что заговора-то не было. А до верха это не должно дойти, насколько, как говорят комментаторы, которые меня доверяют. Вся история с этим судом, который одобряет подслушивание разговоров, произошла во время избирательной кампании, при другом президенте. Так что тут нельзя сказать, что ФБР противостояло президенту. ФБР помогало правительству против кандидата, у которого не было никаких шансов. То, что сейчас идет, это идет уже оборонные бои, заметание следов, отбиваются. Ну, то, что они сделали раньше, когда они думали, что ничего за это не будет, потому что нет никаких шансов у Трампа. Так что тут говорить о противостоянии организации государственного органа и президента, это многовато.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. ФБР против Дональда Трампа. Почему ФБР начало наблюдение за советником кандидата в президенты Трампа?» Кто был источником информации в досье, собранном бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом? Есть ли перспективы у российского расследования, возглавляемого прокурором Мюллером? В передаче участвовали Анджела Кадевилла, почетный профессор Бостонского университета, Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House и Владимир Конторович. Экономист, профессор Хейверфорд колледжа в Пенсильвании. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.